Жена своей мудростью может изменить нрав мужа, если он неисправен, прилагая к нему столько, сколько есть сил и ума. Примером такой преданной мужу супруги христианки может служить блаженная Моника, мать блаженного Августина, V век. Воспитанная в христианском благочестии, она была по необходимости выдана замуж за жестокого язычника Патрикия. Тяжелой и страдальческая была вся жизнь целомудренной и воздержанной христианки Моники с развратным и своенравным язычником мужем. Но и здесь ее терпение и кротость побеждали. Имея такого мужа, вспыльчивого и крутого нрава, она достигала мира и согласия в семье и смягчала его строптивый нрав главным образом кротким обращением, молчанием и молитвой ко Господу о мире. Когда подруги с удивлением спрашивали ее, как она достигает мира в семье, она им отвечала: «Тогда я вижу, что муж мой сердит, только в душе молюсь Богу, чтобы возвратилась тишина в его сердце, и его вспыльчивость проходит сама собой, и я всегда спокойна. Возражайте мне, любезные подруги, и будете также спокойны». Вот залог мира в семье, чтобы супруги в отношении друг к другу были не столько требовательны, сколько уступчивы, больше отыскивали один другом добрые стороны, чем дурные, больше молились друг за друга, нежели обижались. Блаженная Моника служит примером того, какое могущественное влияние может оказать благочестивая жена на нечестивого мужа. Ее молитва, ее безупречный образ жизни, ее неисчерпаемая любовь, ее неусыпная энергия и заботливость о нравственном исправлении подвигла упорного мужа-язычника к принятию ее веры. Перед смертью он принял святое крещение. Другой замечательный пример супруги христианки мы имеем в лице святой Нонны, матери святого Григория Богослова, которая добрым нравом и терпением обратила своего мужа-язычника к христианству, впоследствии епископа Назианского. Действуя в духе святой Моники и святой Нонны, каждая жена может достигнуть многого. Она может разобщить своего мужа с дурными людьми, ослабить влияние врагов веры. Она может расположить его к молитве, к участию в богослужении и в святых таинствах. Она может отлучить его от посещения худых обществ и безнравственных увеселений, от чтения безнравственной и противорелигиозной литературы. Она может возвратить его в недра Церкви Христовой, как бы далеко от нее он не отошел. Такое благотворное влияние на мужа в религиозно-нравственном отношении жена может оказывать только тогда, когда сама будет вести себя безукоризненно в его глазах. Апостол Павел убеждает христиан жить так, чтобы никто из внешних, то есть не принадлежащих христианской вере, не мог упрекнуть их в нечестии. Тит, 2 глава. Этим он хочет сказать, что если они, как христиане, не будут безукоризнены в глазах язычников и иудеев, то позор и порицание будут падать не на них только, но и на христианскую веру. Ради них будет хулиться и христианская вера. Так, если жена нечестивого мужа и сама не будет безупречна, то она не только не достигнет цели, если бы хотела оказать влияние на религиозное настроение своего мужа, но вызовет у него чувство неуважения к христианской вере. Недостатки и слабости жены муж поставит на счет христианской веры, которую она исповедует. Христианское смирение и кротость, и вообще добрый нрав – это лучшее украшение, лучшая драгоценность для жены христианки. Оно имеет прочную, незаменяемую и достойную представление красоту и силу. В этом, собственно, главная сила влияния жены на мужа. Жена должна властвовать над мужем не чувственностью, а своей внутренней привлекательностью, нравственной чистотой, женской скромностью и стыдливостью, стойкостью и самоотверженностью своей христианской души. «Если хочешь нравиться мужу, — говорит святой Иоанн Златоуст, — украшай душу целомудрием, благочестием, попечением о доме. Жена, когда красивая душою, тогда приятна и по телу». Апостол Петр, который сам был женат, начертывая идеал христианской семейной жизни, писал: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие». Петр, 3 глава. Вот еще один способ некоторого христианского благоплодного властвования жены над мужем при полном ему повиновении. Это чистое, богобоязненное житие. И далее он пишет: «Да будет украшением вашим не внешние плетения волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Петр, 3 глава. В заключение для обоих супругов святой апостол дает следующее общение, общее наставление для их семейной жизни. Будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренномудры. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему. Петр, 3 глава. Если жена будет кроткая, говорит Златоуст, и украшена целомудрием, попечительностью о доме, благочестием и другими добродетелями, то не только своим сообществом доставит мужу утешение, но и во всем вообще окажет ему великую пользу, все для него облегчая и во всем помогая, не оставляя его в тяжких испытаниях, как внешних вне дома, так и тех, которые ежедневно случаются в доме, но, как искусный кормчий, она своим благоразумием утишит в нем всякую душевную бурю и своим сожитием доставит ему утешение. Живущих в таком союзе супружества ничто в настоящей жизни не может слишком опечаливать, ничто не может нарушить их мирного счастья, потому что где между мужем и женой господствует единодушие, мир и союз любви, там стекаются все блага, и они, муж и жена, бывают безопасны от всяких злых наветов, ограждены как бы великую и нерушимую стеною, то есть единодушием о Господе. Это религиозно-нравственное единодушие делает их тверже адаманта, крепче железа, это умножает их богатство и всякое обилие. Это возводит их на высшую степень доброй славы, это и от Бога привлекает на них великое благословение. В наставлении жене христианки Тертуллиан пишет: «Старайся приобретать сперва воздержание, потом скромность, как подпору целомудрия, и, наконец, умеренность и трезвость, которые научат тебя пренебрегать мнимыми нуждами мира сего». Жена должна убеждать и приучать мужа к большей скромности и целомудрию, если этого недостаточно в нем. «Не будем, — говорит Златоуст, — приучать своих мужей, чтобы они любили только наружность. Если ты будешь нескромно одеваться и украшать себя, то муж твой, привыкший к этому, взирая на твое лицо, легко может быть прельщен распутными женщинами, которые обычно так украшают себя. Если же ты научишь его любить благонравие и скромность, то он будет отвращаться от женщин легкого поведения. Итак, не приучай его прельщаться смехом, несвободными телодвижениями, невольностью в обращении, чтобы через это не приготовить яда для самой себя. Учи его находить удовольствие в скромности, а это ты сможешь сделать тогда, когда сама скромно будешь одержать себя». Другой вселенский учитель, святой Григорий Богослов, пишет замужней христианке Олимпиаде: «Дозволяй себе не такую вольность, на которую вызывает тебя любовь мужа, но какая прилична, потому что во всем возможно пресыщение. Но хотя и во всем бывает пресыщение, однако же лучшая такая любовь, которая не знает его. Не спеши на брачный или именинный пир, и пьянство, смех и необаятельное обаяние. Это приводит в расслабление и целомудренных, как солнечный луч топит воск, и у себя в присутствии благосклонного супруга или в отсутствии его не делай домашних попоек. Если чреву положена мера, то, может быть, возобладаешь над страстями. Бойся невоздержанного чрева, то есть чревоугодия, обедение и пьянство. Дом твой для тебя, и город, и рощи. Не выходи часто за двери дома, в места народных увеселений и неприличных собраний. Там у стыдливых похищается стыд. На многолюдстве теряется женская стыдливость и скромность. Там взоры смешиваются со взорами, а потеря стыда – это начало всех пороков. На щеках твоих не должно быть похотливых движений, ни гневных трепетаний. Это постыдно для всякого человека, особенно для женщины, и делает лицо безобразным. Уши твои украсни жемчугом, но привычкой внимать добрым речам, а для худых речей бесед замыкать их ключом ума. И отверстия, и замкнутые уши твои да будут целомудренными слушателями. Пусть девственная стыдливость в присутствии супруга разливает у тебя под веждами пустой румянец. Покрывайся румянцем стыдливости, скромности, когда смотрят на тебя другие, а сама старайся ни на кого не смотреть и к земле опускай брови. Если у тебя необузданный язык, всегда будешь ненавистна мужу. Дерзкий язык причинял зло часто и невинным. Лучше молчать, когда и самое дело вызывает на слово, нежели говорить, когда и время не дает места нескромному слову. Твое слово да остается предметом желаний. Выслушай это. Не предавайся неукротимой плотской любви, ни во всякое время ищи удовольствия супружеского ложа. Убеди супруга оказывать уважение к святым дням, потому что человеку, как образу великого Бога, свойственно покорствовать нравственным законам, хотя сам бесплодный Сын Божий дал нашему роду брачный закон в создании рук своих, оказав ту помощь, что... Когда одни отходят, другие приходят, лица поколения и изменяющийся человеческий род уподобляется реке, которая и не стоит на месте по причине господствующей смерти и всегда полна вследствие новых рождений. Кроме указанных обязанностей общехристианских и обязанностей по отношению к мужу, жена должна быть, как говорят, хорошей хозяйкой дома, быть душою семейства, сосредоточенным пунктом внутреннего и внешнего благоустройства семьи. Она должна поддерживать порядок в доме, сберегать приобретаемое мужем имущество и разумно его потреблять на нужды семейства. Прекрасный образ домохозяйки рисует премудрый Соломон книги притчей. Домовитость, бережливость и порядок – вот весьма нужные и ценные качества жены, так как они составляют непременные условия семейного уюта и благоустройства. Апостол Павел в послании к Титу указывает, что жены должны быть попечительными о доме, добрыми, благими. Тит, 2 глава. То есть благосклонными и доброжелательными к ближним, так чтобы домовитость и бережливость не обращалась у них в скряжничество и ненасытную скупость. Не следует забывать, что жены в этом случае могут оказывать на мужей влияние самого пагубного свойства, благодаря дурно направленным своим лучшим качествам и инстинктам. Они зачастую до того погружены в свои семейные дела, их любовь к мужу доходит до таких крайних пределов, что в их сердце уже нет места для других интересов. Подобная фанатическая любовь у жен переходит в ненормальное чувство эгоизма. Эгоизма, сосредоточенного не на своей особе, но распространяющегося на семью. Ради мужа и детей женщины становятся несправедливыми и скаредными. Это есть распространенный вид семейного эгоизма у женщин. Влияние женщин на общество через семью. Не приходится сомневаться в огромном влиянии женщины через семью на жизнь общества. Выдающийся мыслитель Запада Александр де Токвиль писал: «В течение долгой опытности, приобретенной мною при отправлении моих общественных обязанностей, я убедился в том, что влияние женщин в вопросах о распространении понятий о человеколюбии поистине поразительное, тем более, что в сущности оно обнаруживается не прямым, а косвенным путем. Без преувеличения можно утверждать, что от женщин зависит строй каждой нации, строй, который, в свою очередь, влияет и на политический дух нации». Сотни раз в течение своей жизни я наблюдал, как слабохарактерные мужчины становились выдающимися политическими деятелями исключительно благодаря тому, что ими руководили женщины, и не столько своими советами, сколько тем, что они укрепляли их в их убеждениях и направляли их честолюбие на истинный путь. К сожалению, однако, я должен признаться, что мне чаще случалось наблюдать, что условия семейной жизни пагубно влияли на людей по природе благородных, великодушных, готовых на самопожертвование ради правого дела, и что эти условия превращали людей в трусов, людей, готовых пожертвовать своими убеждениями ради мирских почестей, ради материальных благ и положения в свете, людей, относившихся к своим общественным обязанностям только как к средству обеспечения своей жизни. И все благодаря тому только, что такие люди приходили в ежедневные столкновения с женщинами, может быть, безукоризненными в качестве жен и матерей, но вовсе лишенными высокого понятия об их общественных обязанностях по отношению к человечеству. На женщинах в наше время особенно сказывается влияние вещей, увлечений, моды. Это может, можно сказать, есть современные женские идеалы и идолы. Наши предки знали рабство греху. Мы теперь познаем еще одно рабство. Это рабство вещам, рабство незаметно, начиная с мелочей, овладевающие человеком унизительное, позорное, свидетельствующее о духовном убожестве тех, кто ему поддается. Пристрастие не в том, конечно, стоит, когда человек стремится улучшить свою жизнь, приобрести необходимую ему одежду, домашнюю обстановку, обзавестись хозяйством, добыть средства для образования детей и другое. Христианство не отрицает умеренных забот человека о своем материальном благополучии. Оно снисходит к человеческой немощи и, высоко ставя полную нестяжательность во имя Христа, не полагает этого необходимым условием спасения. Грехом является для христианина не пользование благами жизни, а преклонение пред этими благами, порабощение ими, когда человек живет только земным и для земного, забывая о небесном.